Ну что, начинаем? Ом Агьянам Тимирандасьям Гьянанджанам Шалакаям Чакшур Унмиритам Енам Тасмай Шри Гураве Намахам. Борис, если вы еще нажмете или кто-нибудь на кнопочку этого самого чайника, то будет вообще гениально. Спасибо, Иос. Во. Лучше переспать, чем не доесть. Так. Домашнее задание делаем. Кто не сделал еще? Колитесь. Понятно. Старое. Про свою лагну написать. Понятно. Ямарачан все знает. Кто такой Ямарач, знаете, да? Кто не знает, кто такой Ямарач? Это бог смерти. Который учитывает всю нашу благочестивую и греховную карму. Это такой астрологический юмор. Наверное, можно сзади свет тоже включить, да? Вот, вторые два выключателя справа. Два выключателя. Вот так. Да будет свет, сказал монтёр. И на полу разжёг костёр. Так. Значит, тогда мы движемся дальше. И мы движемся, мы возились в прошлый раз, с чем мы возились? С аспектами возились, да? И соединениями планет. С тем, чтобы понять, в какую сторону должны работать мозги. То есть, я думаю, что вы замечаете, что цель этих занятий не просто, чтобы запомнить механический материал какой-то, а чтобы научить чуть-чуть мозги работать в каком-то определенном направлении. То есть, мы учимся больше методологии. Это важно, потому что, говорится, китайская мудрость, то есть дашь человеку рыбу, вегетарианскую рыбу, соевую, понятное дело, и он будет сыт один день, то есть научишь его ловить рыбу, тоже как-то виртуально, понятное дело, то есть, да, научишь его делать соевую рыбу, да, он будет сыт всю жизнь. Вот, какие-то поговорки все не те, кали-йога, ничего не поделаешь. Вот. Поэтому мы учимся именно мышлению, да, мы тренируем свой разум, свою дхи-шакти. И это вот эта вот специфика как раз Санджая и его вклада вообще во все то, что он учит не просто там чему-то там, вот запомните там положение планет, чего где, а он учит принципам базовым. То есть это есть некие философские принципы, да, того, как устроен мир, и динамические принципы практики, методологии, каким образом следует правильно использовать свой разум, который дал нам Господь. Итак, мы движемся сегодня, продолжаем, и сегодня мы поговорим, сколько успеем, не знаю, если успеем, значит успеем, если нет, то начнем. Сегодня поговорим про естественные взаимоотношения планет. Всякие друзья, враги, это что-то, чем уже пытаемся пользоваться. И если успеем, то потом, значит, про временные взаимоотношения. И потом плавно подойдем к Аргали, если доберемся. А может, не успеем, неважно. Хорошо. Итак, естественные взаимоотношения планет, вот все эти слова там «друг», «враг» и т.д. и т.п., которые те, кто как-то заглядывал в книжки по астрологии, встречали, они связаны с тем, со взаимодействием, с деловым взаимодействием, то есть с планетами в их деловом взаимодействии. То есть, да, можно там, например, в какой-то житейской ситуации быть, комфортно себя чувствовать, но в делах, да, будут сложности. Например, там можно с женой или там с мужем дома там прекрасно смотреть вместе телевизор и съездить куда-нибудь там отдохнуть, вот, на курорт. А если начинаешь работать, начинаешь какие-то дела делать, то все очень плохо, не клеится, то есть если какая-то конкуренция возникает. Поэтому, когда говорится про всю эту естественную дружбу и вражду, это не то, чтобы она вся, вот доктор сказал в морг, значит в морг, это имеется в виду в плане деловых взаимоотношений, в плане да, на работе, по делам. Вот. То есть, и они определяют конфликтные или же, соответственно, кооперативные, ну, как сказать по-русски? Да, то есть или конфликт интересов, да, конфликтующий, или же сотрудничество. Значит, как все это дело определяется? Чтобы, значит, всю эту таблицу, сейчас мы будем заниматься заполнением этой таблицы, и определяется она следующим образом. Берется, значит, молотрикона, соответствующей планеты. Например, там мы рассматриваем там Меркурий. Берется его молотрикона. Что у него там молотрикона? А? Дева, да? Значит, у нее молотрикон Дева. И, значит, мы начинаем смотреть. Правило такое, что хозяева, значит, то есть хозяин дома экзальтации этой планеты Меркурия, да, будет ее естественным другом. Дальше, хозяева 2, 4, 5, 8, 9 и 12 знаков от нее тоже будут ее друзьями. Вон они там написаны. Хозяева остальных знаков будут ее естественными врагами, в смысле, вот именно будут конфликтующие интересы. А если какая-то планета попадает и туда, значит, будет нейтральное отношение. То есть экзальтация, хозяин знака экзальтации – друг, хозяева 2, 4, 5, 8, 9, 12 – друзья. От знака молотриконы. Вот молотрикон этой планеты. И, значит, хозяева остальных знаков враги, а если какая-то планета является хозяином и того, значит, это нейтральная. Да. От молотриконы. Нет. От молотриконы. Это универсальные вещи. То есть это вне зависимости от конкретного гороскопа. Вот там будут временные отношения, это будет зависеть от конкретного гороскопа. А это вообще по жизни. То есть, ну, так мир устроен. Серии. Молотрикона. Да. Так, это правило. Сейчас мы, значит, будем разбирать, пытаться объяснить, вы будете пытаться объяснить, почему им такое правило. Значит, первое, почему это связано именно с деловой активностью, да? Почему? Откуда это следует? Что намекает на сферу вот этой дружбы или вражды? Молотрикона. Молотрикон – это работа, это офис. Да, это дела, то есть какие-то дела, то есть именно деловая активность. Поэтому эта сфера дружбы или вражды будет именно связана именно с деловой активностью. Не дома, не в семье, не еще как-то, а вот именно вот так. То есть очень важно, пожалуйста, всегда надо помнить, что там какие-то периоды, какие-то там слова мудреные, все имеет свое место, время, обстоятельства. Да? То есть в какой-то ситуации два человека могут быть друзьями, в какой-то они могут быть врагами. В какой-то их интересы совпадают, в какой-то их интересы конфликтуют. Поэтому это... Потому что часто люди смотрят, ага, они враги, значит все. Вот. И, значит, там все кончено. Ничего не все кончено. Или там тоже там будем всякие эти авастки проходить, состояние там планета мертвая, все, значит, все кончено. Ничего подобного. Не все кончено, это означает, что... Все имеет определенный смысл. Под каким-то углом зрения, да, все кончено. То есть мертвая планета там не будет особенно шевелиться. Но это ничего не значит, что никакого влияния оказывать не будет. Будет то какое-то специфическое. Плохо пахнуть, например, будет. Разлагаться, я не знаю, что-то еще. То есть, ну, по-разному. Вот. Значит, давайте теперь соображать. Значит, какие есть мысли по поводу того, почему это так? Давайте прям подряд брать. Второй дом. Почему хозяин второго дома является естественным другом? Питает, да, потому что он питает. Все. Окей. И на работе, в частности. Голодным не поработаешь. Так, третий является врагом. Почему хозяин третьего врагом? Да. Заставляет напрягаться, то есть паракрама. Забирает усилия, дополнительно отвлекает. Хорошо. Четвертого, друг. Дом, да, то есть позволяет возможность отдохнуть и расслабиться, то есть все хорошо. Пятого, друг. Дети. Так, а вот здесь интеллект, а еще более конкретно тут чего? Подчиненные. То есть на работе это подчиненные, младшие. Хорошо. Шестой враг. Естественный враг. Шестой и так враги. Седьмой тоже враги. Шестой дом врагов. Да, то есть шестой, в принципе, потому седьмой, потому что, в принципе, это партнеры, ну, то есть некие потенциальные конкуренты и кто угодно, да? Да. И лучше, если есть привязанности, то лучше это враг всякой работе. Привязанности. Восьмой друг оказался. Вашей версии, господа. Ну, восьмой дом интуиции. Дальше, восьмой дом в частности, неожиданных источников дохода, выигрышей в лотерею, вот, наследство каких-нибудь там результатов судебных тяжб. Вот. Угу. Так. Дальше что? Хорошо, девятый. Учитель это руководство, начальство, удача, да, то есть религиозность, все хорошо. Десятый враг почему-то. Десятый это что такое? Карма, так, тепло там где-то слышно что-то. А? Через Сатурн связано с третьим домом. Брат, папа, дедушки по двоюродной сестре. Десятый дом, да, десятый дом, вот там звучало, десятый дом – это плоды. И привязанность к плодам – это та вещь, которая является нашим врагом на работе, в делах. Одиннадцатый дом. Желание, амбиции, то же самое, с той же оперы, да? То есть еще более корыстные интересы. С друзьями тоже. Ну, в принципе, деловые отношения, да. Вот. Потому что реально, конечно, дела дружбу портят. Или одно, или другое. Так, и 12-й дом тоже. Почему-то. Непривязанность, да. Восьмой дом, про восьмой дом мне вспомнился афоризм товарища Литвака. Замечательный, совершенно мудрый человек. Благословите гонителей своих, ибо сами того не ведая, гонят они вас к светлому будущему. Посмотрите, интересная вещь. Мы еще дома, правда, не проходили. Забегая вперед, скажу, что значит, все 12 домов, они делятся на 4 категории в соответствии с 4 пурушартхами или 4, скажем, аспектами материальной жизни, да, в этом. Это дхарма, артха, кама и мокша. И смотрите, что сюда, вот по всей нашей деятельности, да, то есть по всей нашей деловой активности, сюда целиком попадает дхарма трикона, 1, 5 и 9, это наша внутренняя система ценностей. Наш внутренний мир, да, то есть дхарма означает наша природа, наш потенциал творческий, наши внутренние ценности. Это все здесь. Сюда целиком попадает мокша трикона. 4, 8, 12. 4 дом – это зона нашего комфорта нынешнего. 8 дом – это выход из зоны комфорта. И 12 – это освобождение окончательное. Да? То есть, он попадает сюда целиком, поэтому то, насколько мы не привязаны ко всей этой деятельности, да, оно будет влиять на ее, положительно влиять на ее успех. Сюда почти не попадает ничего из артха триконы, а именно 2, 6 и 10 дома. То есть артха трикона это связано с деятельностью ради достижения каких-то внешних результатов. Да? То есть только второй дом, но второй дом сюда попал только потому, что с ним связан Господь Вишну, который все поддерживает, и поэтому сюда попал. Вот, а так бы его не было. И здесь полностью отсутствует кама трикона, да, три дома, которые связаны с чувственными наслаждениями, 3, 7, 11. Вот, его здесь, он здесь, то есть эти все, они вообще враги, оказывается. Вот такая, то есть такая за этим логика стоит. И теперь давайте перейдем к тому, чтобы начать заполнять табличку. Чего? А куда? Здесь целиком мокша трикона, здесь целиком дхарма трикона, ну, первый дом, естественным образом. Вот, и кусочек от артхи трикона, второй дом, поскольку им правит Господь Вишну. Да, Ростислав, да. Да. Значит, повторяю четвертый раз, от мул трикона считаются. Это первое правило номер один, а потом, то есть, сперва заполняется это, а потом все остальное. Так это та планета, которую надо, которую мы рассматриваем, что значит? Значит, Раху и Кету, поскольку у них тел нету, да, они тонкие, они ничего материально, физически тут не производят, на мозги только капают, вот, а так сами, то есть за кадром остаются, они сюда в эту таблицу никак не попадают, особенно. Так, ну что, давайте, значит, солнце, так, давайте заполнять табличку. Значит, первое, чем мы занимаемся, это, значит, хозяин планеты, где она экзальтирована. Что это у нас? Марс, да? Марс. Так, и теперь, наверное, давайте пошли по порядочку. Солнце. Так, значит, второй дом, что у нас там идет? Венера. Чем она еще правит, каким? Нет, второй дом не Венера, второй дом Меркурий. Простите меня. От Солнца. Мул трикона во Льве. Так, Меркурий. Какими домами? Сейчас давайте с Меркурием разберемся. Второй и Венера. Сейчас Меркурий. Второй и какой? У Солнца. Какой же пятый? От Льва. Меркурий. Второй и одиннадцатый. Значит, соответственно, что это будет? Нейтральное, да? Хорошо. Так, дальше. Венера. Каким управляет? Не вторым. Третьим и десятым. Что получается? Враг. Так, хорошо, дальше. Следующее. Марс. Марс уже и так друг, понятно.
Совпадет по этим двум градациям?
По каким? Да.
А если мы теперь посмотрим по критерию хозяев во втором?
Ну, в данном случае все и все хорошо. А там дальше разберемся. То есть сперва мы считаем по первому критерию. Так, с Марсом разобрались, дальше что? Следующий, давайте по порядочку. Следующий Юпитер идет.
Пятый.
Какой? И восьмой. На что получается? Так, Юпитер, друг. Дальше что? Сатурн. Шестой и седьмой значок. Брак. Хорошо. Так, про Луну забыли. Луну еще надо сюда впихнуть куда-то. Луна в каком? 12-м, значит? Друг. Замечательно. Так, Луна. Знак Молотрикона у нее где? Тельце. Если мне память не отшибает. Тельце? Точно в Тельце? А может, в Козероге?
Нет.
И не в Водолее? Ну хорошо, в Тельце. Так, в Тельце знак Молотриконы. Ну давайте считать, значит, что там у нее будет. Значит, Меркурий, да? Чего? А? А? Да, то есть первая, получается, Венера и... Так, давайте сперва с экзальтацией разберемся. Получается, Венера. Ага. А? В Тельце. То есть, получается, для Луны Венера, получается, друг. А?
Друг в квадрате.
Ну да, окей, хорошо. Слышал, где он, да не знает, где он. Доберемся. Как анекдот есть такой. Сидят три крокодила на ветке. Один говорит: а мне бабушка рассказывала, что когда-то наши предки ползали. Другой говорит: а вот мне бабушка рассказывала, что когда-то наши предки плавали. Третий говорит: ладно, хватит болтать, полетели. Так, хорошо, дальше что у нас? Луны.
Я изучил Тельце. Мы взяли Луну и ищем ее друзей.
Первое... Хорошо, вот Луны знак Молотрикона в Тельце.
Да.
Это знак Венера. Даже знак Венера, то есть Венера же экзальтирует в Тельце.
Луна экзальтирует в Тельце.
И хозяин того дома, в котором экзальтирует планеты, это автоматический друг.
Да.
Единственная вещь такая, то что поскольку Венера является хозяином Урана и шестого, то это означает, что планета будет нейтральной, правильно?
А, вот
так. Так что мы отсюда стираем Венеру. Почему неправильный?
Не можно чуть выше отмотать? Вот на две строчки.
Отматываю.
Вы даже не на две отмотали. Хозяин знака, в котором эта планета экзальтирована, ее друг.
Так.
Я так и не разобрался с этим. Можно еще раз?
Могу. То есть Луна экзальтирована в Тельце. Значит, Венера ее друг.
Однако мы ее пишем не знаем.
А? Потому что она еще и враг.
Не проще ли было эту строчку стереть и там написать? Хозяева первого, запятая второго и так
далее. Нет, не проще, потому что это только в случае Луны такой странный случай, где Молотрикона ее не является ее собственным знаком, где она не является его хозяином. Так, значит, с этим разобрались, с Венерой разобрались. Меркурий, значит, хозяин чего?
Второго и пятого.
Значит, чего?
Друг.
Так, дальше что у нас идет? Следующее. Ну, по порядку, да, Луна сама понятна, то есть Солнце. Хозяин какого?
Четвертого.
Так, друг, да? Дальше что? Меркурий уже разобрались, следующий Венера разобрались. Марс. Хозяин седьмого и двенадцатого. Нейтральный. Так, дальше. Что у нас идет? Следующий у нас идет Юпитер. Хозяин восьмого и одиннадцатого. Интересно. Что-то такое, да. Так, Сатурн. Хозяин чего? 9 и 10, да? На еще получается? Врагов у Луны нету. А? Юпитер, потому что он хозяин 11 и 8. Вот такая иностранная планета Луна. Нет у нее врагов. Хорошо, Марс. Дальше что? Значит, экзальтирует где? Экзальтирует, Марс экзальтирует в Стрельце. Никогда он не экзальтировал в Стрельце. В Козероге. Так, а значит, соответственно, Мултрикон у него где? В Овне. Значит, в Стрельце он экзальтирует, а значит, это его друг получается, да, значит, 10-й. А вот 11-й, это получается то, что Сатурн еще хозяин 11-го, что является врагом, да, значит, получается Сатурн нейтральные отношения. Так, дальше что у нас? Значит, Венера. Хозяин какого? Второго и седьмого, да? Значит, что получается? Нейтральный. Так, Меркурий. Хозяин третьего и шестого. Что получается? Враг. Дальше, Луна. Хозяин какого? Четвертого. Значит, что это? Друг. А так, Меркурий уже был, Венера была, Марс был, Юпитер, хозяин... А, Солнца не было. Солнце хозяин какого? Пятого, значит, что? Друг. Так, Юпитер, хозяин... Юпитер, 10-го, 11-го, да нет. 9-го и 12-го, значит, что? Так, друг, Сатурн, хозяин... С Сатурном разобрались. Все, со всеми разобрались, да? Сатурн, получается, хозяин какого? Хозяин 10-го, но там экзальтирует Марс. И 11-го. Марс там экзальтирует. Так. Хорошо. Меркурий. Так, Мултрикон у него где у Меркурия? В 9. Значит, Венера получается. Хозяин какого? Второго и? Девятого. Значит, что получается? Друг. Хорошо. А Марс хозяин третьего и восьмого, да? Значит, что получается? Нейтральный. Юпитер хозяин четвертого и седьмого. Что получается? Нейтральный. Сатурн хозяин 5 и 6, значит, что? Нейтральный, да? Так, дальше остается Луна хозяин 11, значит, враг. И теперь что там у нас остается? Солнце хозяин 12, значит, друг. Так, Юпитер. Значит, еще раз посмотрите правила и скажите, там написано русским по белому, от какого дома считать. И этот вопрос задали 4 раза. То есть вот просто надо взять и вот как написано, так и есть. А? Возьмите Мултрикону данной планеты. От нее все отчитываем. Ага. От Мултрикона. Все считаем от Мултрикона. Так, Юпитер. Так, у него где Мултрикона? Триция. Поехали. Сатурн. Второй, третий, нейтральный. Дальше что? Марс. Друг. Пятый, двенадцатый. Венера. Шестой, одиннадцатый. Враг. Так. Меркурий. Седьмой, десятый, да? Враг. Дальше что у нас идет?
Луна.
Восьмой дом, друг. Солнце, друг. Всех написали, да? Венера. Что у нас для Венеры? Марс. А так, про экзальтацию это мы только забываем. Ну, тут, то есть, тут все и так совпало. Значит, Венера, у нее экзальтация где?
В рыбах.
В рыбах. Угу. То есть Юпитер будет чем? Для Венеры. Нет. А вторая нейтральным, потому что это еще третий. Так, дальше. Марс. Второй и нейтральный. Так. Дальше что у нас идет? Сатурн. Друг. Дальше Меркурий. Сатурн от Венеры, от... Нет, у Венеры Мултрикон-то где? 9-12. Значит, друг. Так, и что у нас идет? Остается Луна. В 10-м, значит, что? Враг. И Солнце? В 11-м. Солнце тоже враг. Да. Марс получается второй и седьмой. Да? Второй и седьмой. Нейтральный. Сатурн. Мултрикон у него где? Водолеи. Хорошо. Давайте здесь Юпитер. Хозяинка. Так, значит, экзальтирует Сатурн у нас где? В весах, да? Значит, Венера получается. А с другой стороны, Венера это что? Венера куда впадает? Четвертый и девятый. Значит, получается нейтральный, да? Четвертый и девятый. Но еще и экзальтирует, то есть себе, то есть там Венера получается нейтральный получается. А, четвертый, господи, четвертый же, конечно. Да. Четвертый, девятый друг. Так, значит, дальше что у нас? Юпитер. Второй какой? Одиннадцатый. Что получается? Нейтральный. Так, дальше что у нас идет? Венера. Ой, в смысле Венера, Марс. Третий и восьмой. Что это? Третий какой еще? Третий и десятый. Враг. Так, Меркурий. Пятый какой? И восьмой. Что это? Друг. Дальше что? Луна. Шестой, да? Значит, враг. И Солнце седьмой, тоже враг. Вот такая таблица, вот мы ее заполнили. Вопросы. К кто не разобрался, как все это мероприятие заполняется, получается, кто не понял. Понятно, да? То есть рассматривается по этим домам, исключение составляет тот знак, в котором планета экзальтирует. Он всегда будет другом, что бы там по схеме не было написано. Нет. То есть мы пользуемся вот этой схемой, да, 2, 4, 5, 8, 9, 12. Исключением из этого правила, перекрывающим, является, вот, если какой-то дом является знаком, то есть, экзальтации, то в любом случае будет друг, неважно чего. То есть, да, да, да. По тем божествам, которые за ними стоят, я бы, это миф, это вообще не наша философия, то, что называется, это вот западные товарищи, которые пытаются своими западными парадигмами мерить ведическую, они эти слова используют. Это некая реальность, которая существует, которая описана в Ведах. Поэтому мы принимаем авторитет Вед, не как мифы, а вот это просто некая реальность, которая существует немножко на других планах существования. И я думаю, что все те, кто там с каким-то тонким миром отношения более имеет, да, то есть они понимают, о чем идет речь. А здесь есть какие-то корреляции отчасти, но не сильно, не сильно, да, например, там Луна с Меркурием есть. Вот. Ну, не очень. То есть это именно деловые какие-то вещи. Это основано не на как вы, то есть здесь принципы стоят именно устройства Вселенной, да, потому что то есть, знаки зодиака они выстроены таким образом, каким они выстроены, и там есть определенная внутренняя симметрия. Вот она такая, какая она есть. Она ни с чего не выводится. Это просто именно вот некая. То есть, даже почему у нас две руки. Там, да, человек создан по образу и подобию Божьему. Вот так. Вот некая данность. Ну, вот, поэтому здесь это чисто. То есть логика, которая за этим стоит, это та логика, которую мы разобрали. Наши истинные друзья, это те, кто нам, то есть это те, кто нам помогает утвердиться в своей собственной природе, раз. Это те, кто ведут нас к освобождению, два. Вот, ну и Господь является нашим безусловным другом. Это три. Вот. Поэтому это та логика, которая за этим стоит. Не логика каких-то историй ведических. Угу. Да. В Тельце. Телец, получается, он и первый, и сам по себе, но еще и знак экзальтации, но еще и шестой. А шестой – это вражеский знак, поэтому получается нейтральное. Он друг, но еще есть еще вторая серия. То есть он-то друг, но он еще является хозяином еще и шестого, поэтому друг на врага даст нейтральное. Софья тяжело вздыхает.
Мне тяжело, потому что вот это предложение, что
то есть, в принципе, есть общее правило. Второй, четвертый, пятый, восьмой, девятый, двенадцатый – друзья. Третий, шестой, седьмой, десятый, одиннадцатый – враги. Но если на какой-то из этих знаков попадает экзальтация этой планеты, то он друг. Потому что.
Нет, понятно, что она во врага, вторая, что шестой дом.
Первый друг, а второй враг, то есть, да.
Она экзальтирует во втором. И хозяин, и Венера.
Кто во втором? Почему во втором? В первом. Кто? В первом. Экзальтирует. Вот из-за того, что она экзальтирует, Венера будет ее не врагом, а нейтральным. То есть, еще раз. В этой схеме первого дома нету вообще всей. То есть, ну, потому что обычно все нормальные планеты экзальтируют в каком-то своем доме, являются молотриконой. Луна какая-то странная планета, потому что ее молотрикона не в ее собственном доме, а в доме Венеры. Но она там, ее молотрикон – это дом ее экзальтации. Соответственно, этот дом будет идти на плюс, а второй дом венерианский будет идти на минус, даст нейтральное. Да. Тихо-тихо, София. Понимаю. То есть, если мы рассматриваем на то, как, то есть, живые люди – это планеты, да? Соответственно, если вы или же там кто-то, кто связан с Луной, или если вы играете вот эту лунную роль, если вы сидите в знаке Сатурна, вы себя, то есть, вы сидите в знаке кого? Значит, вы себя будете чувствовать, ну, нейтрально. А вот Сатурн себя в знаке Луны, он себя будет чувствовать как? Конфликтно. То есть окружение для него будет конфликтным. Но опять-таки, в зависимости от характера самой планеты, по-разному будет реагировать. Например, там Юпитер может себя где-то там не очень хорошо чувствовать, да, например. Например, там в Тельце, например, да. Но поскольку сам себе Юпитер такой благостный, он не будет там дергаться, нервничать, он себя, будет себя вести мудро в данном случае. Поэтому Юпитер в Тельце, он дает обычно хорошие результаты. А вот какой-нибудь Сатурн, да, который себя плохо чувствует в знаке Луны, он там будет вести себя неприлично. Ворчать будет, там еще что-то такое. То есть, ну, вот. Поэтому еще какая будет реакция на эту конфликтную ситуацию или же неконфликтную ситуацию, тоже будет зависеть от характера планеты. Все по-разному. Разобрались с темой, да? Дальше движемся? Окей. Теперь временные взаимоотношения планет. Соответственно, вот это были естественные взаимоотношения, да? То есть, которые не зависят ни от какого гороскопа. То есть, это вообще просто по жизни, так мир устроен. А временные взаимоотношения планет, они применимы к каждому конкретному гороскопу, каждой индивидуальной ситуации, к тому, как пасьянс раскинут по этим знакам. Вот. И здесь все довольно просто. То есть, все планеты, которые рядышком находятся, за исключением его же самого, они друзья. Где там какой-нибудь сейчас мой гороскоп? Вот, те, которые, вот, например, да, вот если брать там от Меркурия, вот те планеты, которые здесь сидят, вот ближайшие три дома туда и сюда, это друзья. Те, которые далеко сидят, это враги. И те планеты, которые здесь же сидят, тоже враги. Да, временно, те планеты, которые там находятся. То есть это связано с коммуникациями, да, если реально, например, по жизни что бывает, да, если с каким-то человеком есть какие-то коммуникации, как правило, отношения выстраиваются. Очень часто проблема в плохих взаимоотношениях бывает просто из-за недостатка коммуникаций. Очень часто. То есть добрая половина всех проблем заключается в том, что мы просто с человеком не имеем никаких коммуникаций. Мы гадаем о том, что он делает, что он думает, он гадает о нас, что-то такое, мы ничего не знаем, что происходит. А причина страданий в чем? Что является причиной страданий? Авидия, невежество, незнание. Причиной всех страданий, каких угодно, то есть вообще по жизни, это авидия, это не невежество. Мы чего-то не знаем. Поэтому, поскольку коммуникация является естественным барьером на пути познания, да, то, соответственно, недостаток коммуникации, если планета находится слишком далеко, то есть они становятся врагами по умолчанию. И планеты, которые сидят у нас на шее, тоже наши враги, когда идет слишком много коммуникации, слишком тесное общение навязывается, то это тоже она считается врагом, является. Второй 12-й дом имеется в виду. Второй 12-й от нее, да?
Да.
Так. Не знаю, ничего не значит. Это все модели. То есть, пожалуйста, не заморачивайтесь особенно всеми этими, так сказать, номинализациями, как это в NLP называют. Это модели. Это не... Правило, ну, простое правило. Те, которые 2, 3, 4, 10, 11, 12 дома, это друзья временные. Как в поезде, да? В поезде те, кто рядом, то есть там... То есть те, кто на... То есть полка напротив и вот полки, которые там, они друзья. Вот те, кто на той же полке, враг. Те, кто в соседних купе, тоже враги. Это я помню, как я ехал как-то из Душанбе в Ташкент и решил я поехать на поезде, что-то не на самолете полететь, что-то как-то вот было. Вот. И поскольку я знаю, что такое поезда Душанбе в Ташкент, это еще было, там, я не знаю, как там сейчас, но это было давно. Вот. Хуже, да? Может быть. Ну, в Душанбе вообще-то туда ездить довольно интересно. Я не знаю, там вообще там очень давно не было уже. По-моему, году в 96-м был последний раз. Вот, и я взял тебе там, точно брал там купе, брал специально верхнюю полку, чтобы никто не подсел еще, то есть, ну, вот. И, да, то есть, несмотря на то, что я себе взял, значит, билет на верхнюю полку, и несмотря на то, что я там улегся со всеми вещами специально, чтобы места никакого не было, все равно я там ехал втроем. На верхней полке. Ну, опять нет, в Индии смотря куда. Если бы я в Индии такой же билет взял, там бы никого туда не подселили. Нет, в Индии, если ехать нормально вторым классом, то, по крайней мере, или первым, ну, то есть то второй ИСИ совершенно нормально. Если ехать третьим классом, понятно, там будет все что угодно. А так там довольно строго. Нет, в Индии там как раз порядок-то есть. Но там это было, конечно, то есть несмотря ни на что. Причем это была интересная поездка. Я ехал... Значит, ехал из Душанбе в Ташкент, и, то есть, что-то делать надо было, я, значит, сидел наверху и читал Бхагавад-гиту. Значит, со мной сидел, нет, то есть, двое, потом один мужик со мной сидел, это тоже таджик. По-русски они, почти никто ничего не говорил, я сидел, значит, читал гиту, он сидел рядом со мной, молча, ничего там не говорил, и так уважительно периодически на меня поглядывал. Потом через какое-то время спросил, книги читаешь? Я говорю, читаю. То есть, ну, понятно, книги имеются в виду, священные книги. Причем я гиту на английском читал, у меня не было на русском, гита была на английском. Вот, он потом говорит, и молитвы 5 раз читаю. Я говорю, читаю. А он говорит, а можно посмотреть? Ну, я ему даю книгу на английском. Понятно, что он по-русски не очень хорошо понимает, по-английски вообще. И там, значит, эти иллюстрации все идут. И если кто-то видел, там есть эта иллюстрация, которая описывает на развороте 4 этих самых, где написано, что там, если человек, он там живет как дерево, да, грубо говоря, то, значит, вторая половина его, значит, как дерево. Если он там живет как тигр какой-то, то, соответственно, значит, получается там вторая половина тигра. И, значит, соответственно, там есть еще картина, где, значит, человек там питается непонятно чем, становится свиньей. И, значит, он смотрел, потом, значит, говорит, а можно я, говорит, возьму ее? И там внизу на полке по диагонали от меня была мама с дочкой, там тоже две таджички, вот, и, значит, дочке было, наверное, лет 14-15, то есть, ну, уже взрослая девушка. Вот, она там, всякую вот эту гадость, какие-то марсы, сникерсы, какая-то всякое такое. И я смотрю, значит, он берет эту книгу, я не знаю, что он там понял, и он стал ей, он стал им объяснять по поводу того. И, значит, они перестали есть, они перестали все. И я не понимаю, потому что он по-таджикски говорит, я не понимаю, что он там говорит, но, значит, они остолбенели, вот, значит, совершенно, смотрят на все на это дело, как завороженные. И я слышу, он показывает на эту картинку, где со свиньей говорит, я слышу слова «сникерс», еще что-то такое, если ты будешь есть сникерс, станешь свиньей. Перепугал их он до полусмерти. Это была такая проповедь совершенно замечательная. Вот. Такая поездка была. Вот, но это я к тому, что если кто-то едет с вами на одной полке, да, то, наверное, в общем и целом, как правило, он будет считаться временным врагом, если у вас там билет в особенности. Ну, вот так. Соответственно, все те слова про лучший друг и лучший враг, это уже берется конкретно применительно к гороскопу, да, и говорится, что если планета является естественным другом и временным другом, значит, она лучший друг. Если она является, соответственно, естественным врагом и естественным там этим самым, то она является там худшим врагом. Ну и, соответственно, друг нейтральный даст просто друга, значит, друг на врага даст нейтральную. Ну, то есть вот такая. Но опять-таки, чем пытаться все это дело совмещать, да, вот эти вещи, потому что я так не помню, чтобы это было где-нибудь в Брихат Парашара Хурушастре, ну, может, где-то есть, я не знаю. То есть лучше просто понимать природу этой дружбы или вражды, потому что она разная. Она разная. То есть если естественная дружба или вражда построена на естественном мироустройстве, да, естественных каких-то, то есть ролях, которые планеты играют друг по отношению к другу в мироздании вообще, то временное, оно связано именно с коммуникативными проблемами, да, с коммуникациями. То есть это не то, что планета враг или еще что-то такое, это вот чисто вопросы взаимодействия. Вот так вот. То есть планета может быть и не врагом, и не другом, и непонятно кем, просто потому что мы про нее ничего не знаем, она становится нашим врагом по умолчанию. Да, Ростислав. Они тоже деловые, то есть они во всем проявляются, да? В частности, и в делах тоже. Ну, понятно, что если у нас нет с кем-то там коммуникации, то мы будем теряться в догадках, и в конце концов наш ум нас заморочит, что он будет нашим врагом, скорее всего. Мы будем интерпретировать все так, будем тенденцию. Еще раз. Личные, нет, это личные отношения, но деловые. То есть в деловых вопросах они вот личные-то вот такие. Но в деловых вопросах, именно то есть когда мы что-то делаем.
А временные не в деловых
вопросах? А временные вообще. Вообще. Просто по жизни, в любой сфере. Да. Не знаю, никогда я вот другого объяснения не видел.
Там другое вот объяснение.
Какое там? Не, может быть, я не знаю, я не к тому, что я все
там
знаю.
Суть в том, что вот, когда они рассматриваются, там, сколько раз планета будет другом или врагом, то есть,
да.
Если она дважды друг, то это большой друг. Если она дважды враг,
ну, то... Так, а я про то же и говорил.
Нет, при рассмотрении постоянных отношений. То есть,
нет, это никогда не было постоянно. То есть, это вы что-то перепутали. Наверное...
Нет, все точно так.
Да нет, ну не так. Ну, я тысячу раз считал. То есть это рассматриваются временные и постоянные взаимоотношения. Временные и постоянные. Только там возникает дважды друг, потому что не бывает дважды друга там.
Нет, почему? Допустим, если мы это рассматриваем, все сердце, да? Ну, там, скажем, там какую-то планету взяли, она двумя же домами владеет, да?
А, то есть схема такая, что вот в этой, при этой схеме, если она дважды друг, то она лучший друг. Если, ну, не знаю, в Брихат Парашара Хоры Шастре, где описываются вот эти все эти вещи, там вот есть вот такая схема, то, что традиционно дается. Я не знаю, разные ли подходы, доктор Рау не причисляется к традиционным астрологам до конца, у него своя какая-то, скажем так, какие-то данные, они, может быть, те же, но методология у него не традиционная, не совсем традиционная. Да. Ну, вот смотрите, да, вы живете с одним человеком в одном доме или там в одной комнате, более того, если в квартире одна. То есть вы вместе, то есть, ну, вместе можете там с мамой или там с мужем или еще. То есть, с одной стороны, вы вместе можете что-то вместе делать, вместе сотрудничать, да. С другой стороны, когда рядом с вами кто-то находится и постоянно, то есть у вас нет своего жизненного пространства, опять, это тоже от ваших отношений все зависит, от того, как вы к этому относитесь, да. Мы говорили, что от характера планеты зависит. То есть человек может вызывать некий дискомфорт, но вы можете ли к этому приспособиться, или еще как-то, но все равно будет неким фактом, да, то, что будет переизбыток коммуникаций, например. Но вы по-разному к этому можете относиться. Но с точки зрения коммуникационной, это будет переизбыток коммуникаций. Поэтому важно понимать, что к чему, какой смысл за всем стоит. Да, Борис. Это отдельная песня. Это еще одна отдельная песня. Да. Ну да. 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 Ну, это естественная вещь, то есть это естественная обратная сторона медали, да, то есть даже если два человека, они хорошие друзья, если постоянно находиться рядом вместе, ну, можно устать. Ну, просто обратная сторона медали, да. Дает друга, то есть в этой схеме есть друг, хороший друг или там, да, то есть друг, хороший друг, нейтральный враг и злой враг. Нет, ну, это все равно все модели, елки-палки, какая разница, как назвать, полудруг, то есть это как нормировать, если нормировать от нуля до единицы, значит будет полудруг, если от нуля до двойки, то будет друг. Ну, как нормировать, если вы будете по десятибалльной шкале, то соответственно, будет 10 и 5, ну, это вопрос нормировки. Как то есть это некие номинализации, опять-таки. Не слишком заморачивайтесь этими номинализациями, да, то есть вот некое слово дал, и вот все. То есть, как закристаллизовалось. Нужно понимать, какой смысл за этим стоит. Да, и в этом разница. Мир, то есть, это западный подход типичный. То есть, как бы упростить всю ситуацию, впихнуть ее в максимально простую модель, с тем, чтобы потом все можно было просчитывать буквально. Но жизнь не такая. Это уничтожает роль интуиции, и реально это просто не так. Реально это просто не так. То есть в этом принципиальная, вот одна из принципиальных разниц между ведическим, холистическим подходом и западной астрологией. Астрология, да, то есть наука о звездах, вот она вот такая есть, вычисляет все-все. А где-то джиотиш, это не то. Нет, не так. Нет, методология не такая. Вы должны видеть свет Бога. И все остальные технические моменты должны каким-то образом... Вы должны видеть решение сперва. И вы должны, соответственно, и все вот эти вот технические вещи, они должны подстраиваться под это. По-другому. Вот мы сейчас на продолжающей группе всякое разбираем, но там черт ногу сломит, там столько всего на самом деле есть. То есть обычно все книжки, ну книжки же надо писать просто, потому что если будут книжки сложно написаны, их никто покупать не будет. Вот, то, соответственно, в них пишут какие-то там красивые, вот формула успеха там, какая-нибудь книга, все там вот, там Вимшот Ридаш или еще что-нибудь такое, все. И как некая модель универсальная. Но это не универсальная модель, это... Маленький кусочек, один из. Реальная картина очень сложная всего. И просто вычислить никаким алгоритмом невозможно. Это надо видеть. Поэтому все приходит, да, по милости гуру. По милости гуру, по милости Бога. Реально, знание. Поэтому методология другая. Тадвитхи, пранипатина, парипрашина, севая, упадякшая, тенте, гянам, гянина, статва, даршина. Просто постарайся постичь истину, обратившись к духовному учителю. Смиренно упрошай его и служи ему. И осознавшие себя души могут вам дать знания, потому что они видят истину. Гянина, статва, даршина. Даршина означает видеть. Даршина означает буквально видеть. То есть это надо видеть. Поэтому джьотиш, свет Бога, видение. Такова методология, а не по-другому. Угу. Движемся дальше. Дальше будет еще одна вещь. Мы движемся вверх. Где оно? Ну вот, сюда движемся. Соответственно, кто-то задавал вопрос. Окей. Там, где планеты есть, все понятно, то есть они влияют на эти дома, в каких-то домах, а что делать, если планет в каких-то домах нет? в каких-то домах нет планет. Значит, туда что, ничего никак не влияет? И там ничего не происходит, ничего не будет происходить? Ответ отрицательный. Потому что есть очень важная концепция, да, в Джиотиш, которая описывает, каким образом все влияет на все. И в самом деле все сферы жизни взаимосвязаны, все на все влияет, правда, это по жизни так. И обычно про это никто не говорит, хотя это, вот, это существенная часть реальности. Эта концепция называется аргалой, аргала. Слово аргала означает замок буквально, да, что-то или засов. Что-то, что, то есть, переводится аргала как вмешательство, вмешательство дела. То есть, каждый знак, он вмешивается как-то в дела другого знака, или же противодействует вмешательству в эти знаки. То есть, есть аргала и виродха аргала. Аргала означает вмешательство, а виродха аргала – противодействие вмешательству. То есть это залезает, а вторая, наоборот, накрывает колпаком и не дает кому-то влезать в дела этого дома.
Как это называется?
Аргала и виродха аргала. Виродха. Значит, правила такие. Все, что находится, то есть планеты, знаки, там, хозяева и так далее, то есть все, что находится во втором, четвертом и одиннадцатом домах от n-ного дома, то есть от любого там дома или знака, да, вмешивается в его дела. То есть вот. То есть, например, вот здесь, да, вот этот дом или знак и все. Вот все, что здесь есть, сам дом, это первый дом, Меркурий, который тут сидит, и вот в дела и Меркурия, и всего этого дома вмешивается все то, что сидит во втором доме, то есть сам по себе знак, да, вот, то есть с его хозяином Сатурном и с тем, что тут, значит, Солнце и Венера, вот эти, все, что находится здесь, вмешивается в дела всего, что находится здесь. Все, что находится здесь, в четвертом от него, да, тоже вмешивается в дела всего, что находится здесь. Соответственно, в одиннадцатом то же самое. Вот это называется аргала. То есть все влияет на все. Есть там планеты, нет там планет, по-любому. Вот все хозяйство, которое там находится, даже если там нет никаких планет, все там что-то происходит, да? Там что-то такое есть. И все, что там происходит, все равно вмешивается, влияет на дела соответствующего дома. То есть планеты и, значит, получается, что у нас планеты, знаки или дома, которые находятся во втором, четвертом и одиннадцатом, оказывают аргалу на этот самый дом, то есть вмешиваются в его дела. Планеты, которые находятся в пятом и восьмом, тоже оказывают второстепенную аргалу. То есть они тоже вмешиваются, но то есть, более косвенным образом. Пятый и восьмой. Седьмой дом ясен пень. То есть вмешивается, это и так понятно. То есть седьмой дом, он всегда там есть эти аспекты какие-то взаимные, то есть там эта связь всегда есть. Первый, седьмой взаимодействие. Тут даже и думать нечего. Теперь то, что находится симметрично относительно этого, то есть симметрично второй какой будет? Двенадцатый, да? Соответственно, от одиннадцатого – третий. От четвертого – десятый. Да? От пятого – какой там получается? Девятый, да? И от восьмого – шестой. Будет оказывать виродха аргалу, будет препятствовать вмешательству. То есть будет накрывать колпаком. Там все равно что-то происходит, знак там есть, там хозяин есть этого знака, все равно влияние будет по-любому. То есть все дома влияют на все остальные дома как-то, все взаимосвязано. Симметричные, то есть, соответственно, то есть для второго препятствовать будет двенадцатый, для одиннадцатого препятствовать будет третий, для четвертого препятствовать будет десятый, то, что симметрично находится. Для пятого препятствовать будет девятый, для восьмого препятствовать будет шестой.
Для
для восьмого и шестой. Если восьмой оказывает аргалу, то шестой будет оказывать виродха аргалу. То есть препятствовать вмешательству. Вмешательство всегда есть, даже если планет нету. Все равно вмешивается. Все равно этот дом является частью жизни. Поэтому вмешательство есть всегда. То есть, если есть там планета, оно будет более активно вмешательство. Если нет, то оно будет определяться по хозяину этого, ну, то есть, этого знака.
Я не понимаю вообще, как может быть, что препятствие вмешательству. То есть, у нас есть некий дом. Вот первый дом. И вот есть вот эти самые шестые, десятые, ой, двенадцатый, третий, да, десятый, девятый. И вот все, что связано с этими домами, никак не связано, получается, вот с
первый дом.
Ну, первый, от которого мы считаем,
ну, давайте вот возьмем пример, да? Вот пример. Соответственно, вот есть первый дом. Сидит у меня. Первый дом — это дом здоровья, да? Дом здоровья — это моя природа и все такое прочее. Вот какие-то вещи. То есть Меркурий. Давайте смотреть, что будет вмешиваться в эти дела. Значит, будет вмешиваться из второго дома, будет вмешиваться Солнце, да? Например, то есть, ну, во-первых, каким-то образом будет Сатурн вмешиваться, Сатурн будет, ну, скажем, давайте возьмем Меркурий, например, да, вот, значит, Меркурий у нас отвечает, например, за речь, за коммуникации, соответственно, Сатурн будет вмешиваться, давать некую грубоватость, может быть, чуть-чуть, да, просто как хозяин второго дома. Но поскольку здесь сидят планеты, то лучше смотреть даже на те планеты, которые сидят. То есть, если там есть планеты какие-то, то они будут активнее вмешиваться, естественным образом. Вот. Соответственно, Солнце будет, поскольку оно здесь, вот у меня в гороскопе сидит, будет давать некую любовь, ну, к правильным речам, да, то есть, правильная, то есть, скажем, структурированная речь. Венера будет, может давать некую эмоциональность, может давать речи, может давать умение, ну, то есть, что-нибудь там, каким-то эпитетом, еще к чему-то такому, ну, теоретически, по крайней мере. Теперь дальше, теперь смотрим Виродха Аргалу. Значит, вот этот вот дом, да, то есть, Скорпион, будет оказывать Виродха Аргалу, он будет препятствовать, соответственно, вмешательство этих, то есть, второго дома. И поскольку тут ничего нету, то препятствовать особенно и не будет. То есть, почти будет влиять, конечно, немножко, но только чуть-чуть совсем. Просто потому, что вот Марс, он там хозяин чего-то. Теперь, значит, смотрите, какое еще важное правило. Когда мы рассматриваем влияние, да, вот этих вот планет, вмешательства, нужно смотреть на их естественную дружбу или вражду. То есть, например, Солнце, значит, где у нас наша табличка там, которую мы заполняли? Ку-ку. Так, вот Меркурий. Солнце для него будет кем? Другом, да, получается? Значит, будет хорошо. И Венера другом. То есть, соответственно, это аргала, вмешательство, оно будет, в общем-то, позитивным. Вмешательство всегда будет, но оно будет, в данном случае, оно будет позитивным. Хорошо, замечательно. Так, теперь давайте смотреть дальше. Из четвертого дома на Меркурий оказывает аргалу Марс. Да? То есть Марс может давать, ну, скажем, некую такую жесткость или же там какую-то командность в речи, то есть могу отдавать приказы. Значит, и давайте посмотрим по отношению. Марс по отношению к Меркурию является нейтральной. Ну, нейтральной, значит, нейтральной. Но Луна будет препятствовать этому, да, то есть она здесь, то есть она будет смягчать, то есть другими словами, то есть в десятом доме у меня сидит Луна, и это связано с тем, что, ну, скажем, я психотерапевт, и я, то есть, знаю, что такое отношения, то есть я знаю психологию людей, и это знание психологии, и не просто знание психологии, а то, что просто я по жизни себя так и веду, потому что в 10-м доме сидит, будет, соответственно, смягчать некую резкость и некую командность, которая может, я там могу дома, по крайней мере, да, в 4-м доме это Марс сидит, то есть я дома могу там где-то на кого-то наехать, спылить, что-то такие вещи, но вот эта вот вещь, да, то есть моя профессиональная сфера, она будет препятствовать этой самой аргали Марса на Меркурия. Что? Будет влиять, да. То есть, поскольку Луна для Меркурия является врагом, то само по себе, ну, скажем так, то есть, поскольку Меркурий здесь сидит в первом доме, если я себе буду, это будет, ну, серия «Мое ложное эго», да? То есть, в принципе, вот это вот, скажем, такая, то, что Меркурий все просчитывает, а Луна, она, то есть, призывает, наоборот, считаться со своим отношением, чуткостью, то это некая там конфликтная ситуация. Но поскольку Меркурий, в принципе, так приспосабливается к всему, ну и к этому приспособится тоже. То есть, ну, в общем, логика именно такая. То есть, когда мы смотрим аргалу, влияние, мы смотрим на их естественные взаимоотношения планет. То есть, они всегда вмешиваются, но это может к разным результатам приводить. И поэтому здесь надо понимать, какая планета как будет вмешиваться и как другая на нее будет реагировать при всем при этом. И мы тоже смотрим, из какого дома все это происходит, да, то есть, ну, вот по жизни, то есть, чтобы все это как-то проинтерпретировать. То есть, вот это пример Виродха Аргалы. Следующее, еще одно правило про Аргалу. Это все разные, нет, это здесь естественные взаимоотношения учитываются. Временные отношения же, они же, это, временные отношения и так есть, но это, то есть, из другой оперы все. Это все разные взгляды на вещи, разные парадигмы. Так, значит, следующее правило. Следующее правило звучит так, что пагубные планеты в третьем доме от там чего-то там всегда оказывают безусловную, ничем не препятственную аргалу. Всегда. То есть пагубные планеты в третьем доме всегда оказывают аргалу, то есть, да, ничем не препятствуют. То есть, с одной стороны, в третьем доме они оказывают, все планеты оказывают Виродха аргалу к одиннадцатой, да, то есть к планетам в одиннадцатом. Но если там пагубные сидят, то они всегда, безусловно, оказывают аргалу и вмешиваются в дела этого дома, и никакие препятствия тут, значит, не существуют. Например, по отношению к асценденту, Раху сидит в третьем доме, вот, и оно оказывает безусловную аргалу на асцендент. Ну, наверное, в таком в инноваторском духе. Только пагубные из третьего дома, да. Только пагубные планеты. Виродха Аргалы для этого фактора нет. Вот смотрите, для Юпитера Раху оказывает Виродха Аргалу. Но для Раху, то есть, да, то есть, то есть Раху, с одной стороны, препятствует вмешательству Юпитера, но Юпитер не препятствует вот в этом смысле вмешательству Раху. Получается. Да. Да, как пагубное. Ну, ради Бога, то есть, конечно, будет аргала, то есть, и будет какая-то хорошая аргала будет, скорее всего. Пагубные планеты в третьем доме, это не означает, что это плохо, что не означает, что аргала будет плохой. Ну, значит, смешанное влияние, да. На любой дом, то есть, от него считается, от любого дома. Да, Сатурн оказывает на Раху подобное влияние, да? Напомню, пагубными планетами считаются Солнце, Марс, затем что у нас Раху, Сатурн и Кету. Да. И Луна, которая рядом с Солнцем, не то, что когда убывает, когда она близко к Солнцу. Как правило, вот все-таки все, что я слышал, вот в этой схеме Луну считают благотворной, естественно, благотворной планетой. То есть здесь все-таки такие не. Потому что это уже временные соображения, да, то есть это правила общие вообще. А это, то есть, Луна, какая она там темная или же светлая, это уже относится к индивидуальному гороскопу. И, как правило, все-таки Луну считают благотворной планетой. Как правило, это по наблюдению, да, извини. Никто, это означает, что сейчас мы про это проговорим, что Аргала и Виродха Аргала будут одинаковые по силе. Ну, тем, что по одной планете. По количеству планет, да. Не совсем это означает. Сейчас мы доберемся до этого. То есть, пожалуйста, напомните мне, да, что происходит, если, то есть, и в знаках Аргалы и Вирот Харгалы одинаковое количество планет.
А у меня вот еще вопрос.
Да.
А вот это вот тип вмешательства, тип противодействия вмешательству, его можно как-то определить вот, непосредственно
по дому? Ну, вы знаете, можно, конечно, эту процедуру еще проделать, но тут, если кто-то... Математикой никто не занимается, статистику никто не помнит, сколько там будет, чего-то там... Но там, я помню, там очень много факториалов, вот, по-любому. То есть число комбинаций всех, оно будет таким, что до конца жизни можно будет считать и не просчитать. Поэтому реально, товарищи астрологи, вам просто на практике каждый раз придется думать, вот, что это означает. Ну, это проще, чем пытаться продумать все на всю оставшуюся жизнь, в любом случае. Да, надо думать индивидуально, все индивидуально. Надо думать над тем, какой за этим смысл стоит. Так, называется «Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?» Давайте вот посмотрю, да. Второй дом отвечает за физическое поддержание и питание чего бы то ни было, да. Соответственно, теперь 12-й Вирот Харгал, почему?
Потери.
Потери, да, соответственно, это будет вмешательство. Вот, дальше, так, теперь 11-й дом, да, 11-й дом, что у нас, почему у нас? Лап Харгала, прибыль, да. Прибыль, то есть это прибыль, то, что нам дает прибыль. 11-й Аргал указывает, да, вмешивается. А 3-й Вирот Харгал, почему? А? 3-й с семьей, а как 3-й с семьей это связан? Глюки, это глюки, да. Вирот Харгала, почему? Мы затрачиваем силу, наоборот. Если 11 дает нам прибыль, дает нам что-то, то 3-й – это когда мы начинаем отдавать что-то, наоборот. То есть, соответственно, это мы расходуем энергию. Так, дальше, 4-й. 4-й Аргалу оказывает, вмешивается. Почему? Ну, семья, скажем так, на психологическом плане, что здесь будет? 4-й дома, что за что отвечает? На психологическом. Ну, не всегда мама будет уместна. Счастье – это некая эмоциональная стабильность, да? Поэтому это влияет, и, то есть вносит вклад в нашу… То есть, если 2-й дает физическое питание, то 4-й дает эмоциональную стабильность. Соответственно, и 10-й дом… 10-й дом, Вирот Харгал, почему? Потому что это деятельность. Деятельность никак не связана ни с какими отношениями. То есть это две разные вещи абсолютно. Ориентация на результат или ориентация на отношения, правда? Это две большие разницы. Абсолютно. Так, дальше. 5-й дом, почему является Аргалой? Это самовыражение, это вот на наше творчество, разум. А 9-й? Удачи. Вирот Харгала. Да, да, то, что надо делать, независимо от чего, то есть что-то, что есть данность. То есть это не творчество, это противоположность. 8-й тоже оказывает Аргалу. Восьмой – это не конец, 12-й – конец чего-то. Восьмой – это выход из зоны комфорта. Не обязательно. То есть со знаком минус, это в зависимости от того, что там сидит, будет со знаком плюс или минус, будет, или будет шубха аргала, если что-то хорошее, или папа аргала, если там что-то плохое. Но реально, то есть выход из зоны комфорта есть всегда. И, соответственно, наша реакция на него, то есть первый дом, если брать дом здоровья, да, то восьмой дом от него будет зависеть от того, насколько мы стрессоустойчивы или не стрессоустойчивы. Если там что-то хорошее стоит, значит, мы стрессоустойчивы. И это будет хорошо влиять на наше здоровье. Потому что восьмой дом всегда будет. Не бывает такого, чтобы у кого-то не было восьмого дома или у кого-то не было двенадцатого дома. Оно есть всегда. И концепция аргалы как раз она и позволяет понять эту связь, что даже если там нет никаких планет, все равно он есть всегда. То есть, это означает, что проблема есть всегда по жизни. Вот так жизнь устроена. У всех есть шестой дом, у всех есть двенадцатый дом, у всех есть восьмой дом. И это иллюзия построить рай на земле, это иллюзия, потому что они у всех есть всегда, где угодно. Вот. А седьмой, значит, дом, про него мы говорили, что он является нашим дополнением. Да? Он всегда, практически... Наше дополнение, наше желание, то, чего нам не достает. Сейчас, вот доберемся до этого. Разумный вопрос. Пока разобрались, да, с аргалой, сверотхаргалой. Да. Шестой, симметрично. Ось 1-7 симметрично относительно нее. Если сейчас соображаем. Если восьмой. Связан действительно с тем, что выводит из зоны комфорта, то шестой дом – это дом рутины. Некой если восьмой там есть некая неожиданность, тут все ожиданно, все совершенно понятно, просто тупая деятельность какая-то. Там лечение, там суды какие-то, еще что-то такое, просто вот тупая абсолютно. Теперь смотрите еще какая фишка. Если в этой самой аргале. Вот, например, рассмотрим мой девятый дом, да? Соответственно, если я рассматриваю влияние, если я рассматриваю аргалы на сам дом, на девятый дом, то все по правилам. Луна, соответственно, будет давать аргалу, Юпитер будет давать Вирота аргалу, да, противостоять там чему-то там влияниям отсюда. Сатурн будет давать тоже Виротха, аргалу и т.д. и т.п. Но если я рассматриваю аргалы на Кету, вот на планету Кету, то там аргалы отчитываются в противоположную сторону. Все наоборот. Потому что поскольку Кету сама в себе планета освобождения, планета отрицания чего бы то ни было, то там вмешательство именно на Кету, да, вот как, например, здесь мы рассматривали, можно рассматривать аргалы на асцендент, на мое здоровье, а можно рассматривать аргалы на Меркурий, на мою речь. Это разные вещи. Точно так же здесь. Можно рассматривать аргалу на девятый дом, на мою дхарму, на мою систему принципов. А можно рассматривать на аргалы на кету, да, которая связана с моей отрешенностью. И здесь, вот эти порядок домов меняется наоборот. То есть, в другую сторону отсчитывается. То есть, аргала будет оказывать 12-й, какой-то там еще 10-й дом, 12, 10, потом там 6 и 9. Это будет аргала. 3. Да. Все наоборот. Наоборот все. Аргала будет, соответственно, что получается? 12, 3, да. 10, 6 и 9. Нет, только на кету. Потому что сама по себе идеология кету другая. То есть кету это отрицание чего бы то ни было. То есть это отказ, отречение от чего-то. Поэтому там будет все наоборот. И виротха наоборот будет, да.
Так, шестой является виротха аргалы, а для кету...
Он будет аргалой. Ну наоборот все. Все на просто все наоборот.
Это только для кету или для всего этого дома?
только для кету. Если там сидит кету, там Вася и Петя, то для Васи и Пети будет все по-человечески. А вот для кету будет все наоборот, только для этой планеты. Нет, только для планеты. Для дома будет все, для дома и для всего остального, что в нем находится, будет все по-человечески. Значит, соответственно, влияние этих аргал будет проявляться в соответствующие планетные или знаковые периоды. То есть, есть планетные и знаковые периоды, то есть, и все эти влияния как раз и будут проявляться. Ну, в частности, они всегда есть, но, скажем, в особенности будет, да, отчетливо проявляться в эти периоды. Для Раху, как и для всех других планет. Только для Кету. Это к любым аргалам, естественно, конечно, то есть не только Кету. В конце. Вот. В конце курса. Весной. Да. Теперь, значит, если несколько планет оказывают одинаковое, то есть и аргалу, и виродха-аргалу, эта ситуация называется бандхана-йога. То есть это означает, бандхана означает некое рабство, да, то есть заключение буквально. И означает, что человек становится что-то типа парализованным. То есть это может по-разному, в зависимости от влияния планет, то есть это означает, что человек может находиться там или где-нибудь там, или там в тюрьме сидеть, или же там в больницу попасть, ничего не делать. То есть и ни туда, и ни сюда. Фактически этот дом никуда не развивается, получается, идет. То есть замораживается. То есть есть и одинаковые и влияние, и противодействие этому влиянию. Соответствующие периоды этих планет, да, то есть может быть ситуация, где сфера деятельности вот этого дома или вот этого знака, она вот замораживается просто вообще совсем. Одинаковое количество планет оказывает эргалу и виродха-аргалу. Одна там, или две там, или три там, ну да, такое тоже может быть. Что? На все хозяйство, которое там есть. Нет, то есть конкретно, да, вот, например, вот берем там Марс. Соответственно, в период Сатурна или в период Раху, да, будет в течение этого периода какое-то время, когда там будет под период другой планеты, и в это время аргалы и виродха-аргалы, они будут одинаково влияние оказывать, поэтому может быть ситуация, где, соответственно, вот все дела, мои домашние дела, они все заморозятся каким-то образом. Я не знаю, я не проверял у себя, если честно. То есть у Санджая там в книжках у него есть много примеров, где действительно там кого-то в тюрьму сажают, кого-то, значит, кто-то там сидит дома, книги пишет, никуда не вылезает. То есть у него, я там пару примеров видел у него таких. То есть что-то вот такое может происходить. Да. Что? Потому что четвертый дом, Марс. Я про Марс говорил, про свой. Про Марс и про четвертый дом. Бандхана. Бандхана означает заключение, тюрьма, буквально говоря, порабощение.
То же самое будет относиться к аргане любых других домов, да, на этот же Марс.
Да, то есть, соответственно, вот бандхана-йога, здесь нету, вот тоже бандхана-йога будет, да, соответственно, две. То есть на первый дом вообще на все. Вот бандхана-йога, Марс-Меркурий дает. Юпитер-Раху дает в каком-то, то есть в плане. Марс-Луна, да, да. Кету-Сатурн дает бандхана-йогу.
Но она будет только тогда, когда периоды будут и то, и другой планет совпадать.
Да? Это в целом по жизни будет некая тенденция, потому что периодов-то они могут там дробиться до фрактальным образом до бесконечности. Поэтому это будет все равно некой общей тенденцией по жизни. Да, вот. Соответственно, бандхана-йога, это означает, что то есть человек, он будет, ну, где-то в каком-то уединении. Ну и, в общем, ну, в какой-то изоляции, да. Это может быть хорошо или плохо. Ну, можно считать, что у меня некая такая тенденция есть. Там где-то в одиночестве, да, еще что-то такое.
А если
отчасти.
Все аргалы или только вот эти как раз аргалы?
Аргалы и виродхаргала.
Симметричные или же все в сумме?
Нет, только симметричные мы берем. Ау. Так это смотря на какой дом мы рассматриваем аргалу. И вы, то есть, рассматриваете какие аргалы, из каких домов? Ну, давайте смотреть, рассуждать логически. То есть, вмешательство означает то, что... То есть, это не означает, что там ничего не будет происходить. Это не означает, что там ничего не будет, там все будет, там будет что-то происходить. Но, соответственно, аргалы, они... То есть, получается, смотрите, что... То есть, сам по себе дом, он в изоляции, да, например, вот есть у меня первый дом, вот это я, я живу в своем мире, и больше ничего, если брать один первый дом. Соответственно, аргалы, они раскрывают как лепестки цветка, они делают жизнь полной. Это означает, что я не просто я, вот со своей природой, со своими какими-то там, своим эго, своим представлением о себе. Это означает, что у меня есть еще другие сферы жизни. И, соответственно, в мою эту природу будет вмешиваться там мой дом, там моя семья, то есть мои друзья, моя работа будет вмешиваться. Теперь, соответственно, если аргалы и виродхаргалы друг друга уравновешивают, это означает, что моя жизнь становится беднее. Это означает, что вот в мою природу не будет, то есть вмешательство чего-то, то есть, с одной стороны, семья будет, это как-то вот все должна бы разнообразить, но работа, она будет все эти семейные дела, все эти домашние, она будет перекрывать, поэтому реально не будет вмешательства, то есть не будет разнообразия ни того, влияния на меня никакого не будет, вмешательства в мои дела. Соответственно, я буду вот там жить, там вариться в собственном соку, без влияния, вмешательства в мою жизнь этих двух факторов, потому что они друг друга себе будут просто уравновешивать. То есть я-то никуда не... И точно так же любой другой дом, 10-й дом, условно говоря. То есть работа, там работа и работа. То есть это работа отдельно от всего. То есть вот абстрагируясь буквально, да. То есть на нее будет вмешиваться наше здоровье из первого дома, например, да, и то есть, отношения там, с супругой или с супругом. Соответственно, если они друг друга уравновешивают, если я буду, то есть, одинаково и уделять отношения там жене, и буду заниматься здоровьем одинаково, то вот эти две сферы, они просто друг друга будут, то есть эти вмешательства друг друга перекрывать и уравновешивать. Означает, что ни то, ни другое в какие-то там периоды, оно, особенно мою работу разнообразить и не будет туда вмешиваться. То есть, будет работа, некая изоляция сама по себе, то есть, обедненная жизнь. Как это физически будет проявляться, это будет зависеть там от других каких-то много каких-то фактов. Но, в принципе, идея вот такая. Если эти оба вмешательства, например, пагубные, да, пагубные планеты, то это означает, что я там, у меня может быть какая-то там хреновая работа, грубо говоря, я буду там заниматься, и там будут одни проблемы. Ну, то есть, если есть папа аргала, пагубные аргалы из седьмого, то, значит, там какие-то там неблагоприятные влияния из седьмого дома, там, из дома жены, да, ну, и то есть, из первого, ну, то есть, что есть, то есть уж. Да. Нет, это не аспекты никакие. Аспекты, что такое аспекты? Аспекты — это из нашего окна площадь красная видна. Блин, все влияние. Это мы про это-то мы и говорим, что влияние влиянию рознь. То есть это никакие не аспекты, это другая вещь. Это именно вмешательство дел, это разные департаменты, которые сквозь гороскоп еще влияют дополнительно. Просто это устройство зодиака, это мироустройство.
А эти аргалы, они рассматриваются как сами по себе,
это все рассматривается в комплексе со всем. Мы сейчас, то есть это все некие модели того, как устроен мир. Это разные факторы мироустройства. Разные взаимоотношения, разные влияния. Это влияние называется вмешательство. Поэтому я и объясняю, что означают те или иные влияния. Они разные, то есть они по своему механизму разные, в принципе разные. Аспект означает буквально видение, дришти, что я вижу или что на меня смотрят, в прямом или в переносном смысле этого слова. Аргал означает замок, это означает что-то, что запирает, да, то есть что там подвешивается, то есть да, замки они навешиваются ко всей к этой деятельности. То есть это то, что разнообразит или же как-то вот эта вот деятельность, связанная с этим знаком, с этим домом, с планетами. Ну, в каком-то смысле, да. То есть, если аспект – это больше такая психологическая вещь, получается, да? То есть, наше, вот мы видим что-то, и наша какая-то реакция. Хотя тоже знаковые аспекты там, она… Ну, в принципе, тоже более психологическая. То аргала – это конкретное вмешательство просто по, скажем так, механизм, внутренний механизм устройства, там, вселенной, не вселенной, устройства, вот, мироздания. Просто вот так оно, это внутренние механизмы. То есть, эти знаки, они так вот друг на друга влияют. Так устроен зодиак. Там вопрос сзади был. Седьмой дом про Аргалу не говорится ничего. Седьмой дом – это седьмой дом. Это наша противоположность. Одновременно. Ну, например… Такой. Например, вот Сатурн, да, он оказывает аспект на Козерог, да, и оказывает еще и Аргалу на него же. Какая между этим будет разница? Например, Сатурн, да, вот он может оказывать, соответственно, и аспект на соответствующий дом, и Аргалу. Ну и ради Бога. Да и, может, особенно и не все. Просто там, где они совпадают, ну, они и совпадают себе. Вот. А там, где они не совпадают, то есть в одном случае будет, в другом нет. Как это анекдот, хотите? В ресторане официант, значит, клиент задает официанту: «Милейший, скажите, пожалуйста, это что, чай или кофе? А вы что, не различаете?» «Нет, да какая вам разница?» Поэтому дело какое? То есть там, где оказывает аспект, он и так оказывает аспект. В принципе, влияние чувствоваться примерно будет одинаково, да? Но то есть там, где это совпадает, там и совпадает. Вот. Например, мы знаем, что две планеты, например, Раху и Кету, они являются хозяинами одного и того же знака, да? И предположим, что эти две планеты сидят где-то в другом знаке. То какая нам разница, какая из этих планет является реально хозяином? Обе там сидят, и оба одинаково на все влияют, как хозяева этого дома. Поэтому точно так же, если оказывается и аргал, и аспект, то и ладно. Если есть аспект, но нету аргалы, значит нету аргалы, значит, соответственно, в данном случае, то есть если есть аспекты, мы не можем рассматривать, например, механизм Виродха аргалы. Его не будет. Да? То есть понятие аргалы связано непосредственно с ее составляющей, а именно Виродха аргалы. То есть, соответственно, если есть какой-то просто аспект планеты, то здесь неприменимо понятие противодействия и вмешательства. Концепция Виродха аргалы здесь не будет работать. Просто аспект, просто смотрит и смотрит себя. И оказывает ее. Ну, то есть, соответственно, по вмешательству, да, здесь есть некая паритетная ситуация идет. Но помимо этого вмешательства, Сатурн еще оказывает и аспект на этот дом. Поэтому влияние Сатурна, оно будет больше на этот дом, да? Потому что Юпитер, например, этот дом никак не аспектирует ни через Раха, ни через Граха, ни через Раша-Дришти. Вот. А вот зато Сатурн, он еще и аспектирует. Поэтому влияние Сатурна будет больше, непрепятствуемо ничем. То есть для аспектов нету препятствий по механизму, в принципе, не бывает. Для аргалы существует препятствие вмешательства. Ну, можете записать себе такое правило, но просто к чему? Аспект и Виродха аргалы – это вещи из разных категорий. То есть, и я помню, вот был замечательный стих в детстве. Там говорилось про то, что нельзя складывать разные именованные числа. Вот, про то, что там нельзя валенки к селедкам прибавлять, например. Вот, и там, потому что были что-то зебрюки, ослыжи. Никто не помнит такой какой-то замечательный стишок, я его не видел. Вот, поэтому сравнивать аспекты с аргалами, с Виродха аргалами, это все равно, что иметь какие-то зебрюки или там ослыжи, вот все то же самое. Это просто из разной оперы. Разница, механизм разный. А? В общем, планета будет оказывать примерно то же влияние аспект. Да. Но, например, знак этот, да, будет аргалу всегда, вот глядите, например, сюда, да, вот этот знак всегда оказывает аргалу на этот знак сам по себе. Но, то есть, знаковый аспект он на него не оказывает. Разница есть. Аргалу оказывает, но вот аспект не оказывает. Аспект может от знака. Почему? Нет, почему? Аспекты тоже есть, знаковые аспекты. Опять, не нужно пытаться вот понять все сразу. Все равно, если вы вот будете пытаться все вот эти вещи уложить в некую единую картину, так, чтобы все было понятно, да, то означает, что вы стали Богом. Что нереально. Поэтому вместо этого просто пока вот работать все будет так. Будут какие-то вещи, мозаика потихонечку будет, какие-то моменты, да, пазлы будут проявляться, но весь пазл вы никогда не соберете. Никогда. То есть никогда у вас не будет общего видения целостного, так что вот можно было просчитать любую ситуацию. В каждой конкретной ситуации вам нужно будет полагаться на Господа, б, ломать голову. В каждом конкретном случае. Не знаю. Трудно сказать. То есть, что сильнее, что слабее, не могу сказать. Разные влияния. Они просто разные. По разным механизмам происходят. Поэтому не нужно сравнивать вещи из разных категорий. Вещи, которые принадлежат к разным категориям, несравнимы. Например, есть разные виды силы, мы будем проходить, да? Есть там Вимшопака, есть там Шатбала, есть Аштакаварга. Они разные, их нельзя сравнивать, какое сильнее, какое слабее. По большому счету, даже вот эта концепция, то есть суммарных этих друзей и врагов, она тоже не совсем корректная, по большому счету. Потому что они просто разные все. И сравнивать до конца их неправильно. Нужно понимать, что за этим стоит. Да, Борис? Нет. Знаковый аспект, оно не относится к живому. Это из нашего окна площадь красно видна. Это то, какие предметы на нас смотрят, откуда. Просто они и смотрят на нас, ну вот, в переносном смысле смотрят. Да. Может происходить. Не то, что будет, может происходить. Например, так. Например, так. Ну, не обязательно. Да.
И проявляться это будет в период той планеты, которая находится у нас в первом доме, или которая находится в втором 12.
Когда наступает период какой-то планеты, то все влияния, которые она оказывает не только одну аргалу, она оказывает аргалу там на черте знает чего она оказывает аргалу, на, то есть на все остальное. Все влияния, они будут в период этой планеты все какие, все дришти, все аспекты, все аргалы, все, что только можно, оно все будет усиливаться в период этой планеты. Ну что? Да, пожалуйста. Да, естественно. Естественно, да.
Просто у меня в третьем доме Солнца и квартира. Соответственно, аргала получается. И первый дом хозяин лев. Получается, хозяин первого дома из третьего дома аспект нам дает аргалу на свой собственный
дом. Солнце, Солнце пагубная планета. Оказывает аргалу. Нет, Солнце пагубная планета, она оказывает безусловную аргалу на этот дом из третьего. Ну, то, что она ослаблена, это не очень здорово, да, то есть это в принципе такое пагубное, это не очень хорошее время. То, что она на свой собственный дом оказывает, это хорошо. Ну, хоть из третьего, хоть из чего. Вот. Поэтому надо смотреть. Опять, по жизни бывает, то есть много, добрые половины ситуации серые. И надо смотреть на ситуации яркие, то есть которые или же черные, или белые, то есть какие-то вот такие яркие ситуации. Все остальное, наверное, будет серым, и по нему особенно не нужно ориентироваться. То есть не нужно перебирать всю эту кашу и мешанину всех этих противоречивых каких-то вещей. Нужно смотреть на знаки, нужно смотреть на знаки чего-то, что повторяется со всех точек зрения. Там, и тут сильные, и тут сильные, и тут сильные, и это. Вот это означает, что некий знак. Или же там все слабое. То есть вот на эти вещи. Потому что если пытаться вот из этой всей этой всех мелочей пытаться что-то выстроить, с одной стороны так, с другой так, то жизни не хватит. То есть нужно смотреть на знаки, какие-то такие особые.
Аргалы, они скорее, ну, как на материальном уровне, то есть происходит, то есть по влиянию, у аргалы нельзя определять там характер человека или еще что-то, или это именно события, которые происходят?
Нет, периоды, опять, время фрактально, периоды можно дробить до любой бесконечности. Поэтому это будет некой тенденцией по жизни все равно. То есть, понятно, что когда-то это будет принимать большие масштабы, когда-то меньшие масштабы, но, в общем, это будет некой тенденцией по жизни.
То есть, о характере человека тоже?
Да, это будет, оказывается, влияние аргала будет также вносить свой вклад в картину его характера. Да, Софья.
А вот, допустим, если Сатурн, да, является ретроградом, но аргал
считается тоже
аргалом?
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это только для Кету. Просто потому, что характер жизнедеятельности Кету, он противоположен всему остальному. А все остальные планеты, они нормальные. Да.
Это, когда мы смотрим на периоды, подпериоды, то глубина этого подпериода от нее зависит,
доберемся до периодов, и мы будем с ними потом разбираться. Все, давайте заканчивать. Большое всем спасибо. Так, до тогда. Среда у нас, значит, Мьяна Махата, а тогда до тогда понедельника. Да?